Как вы расцениваете важность этой находки, находки Иванникова, Ориона, в контексте других находок, которые сделала Беллингкэт на основании прослушки СБУ? Насколько важна его личность в истории со сбитием Боинга, с вашей точки зрения?
Ну, сама роль в истории сбития Боинга должна быть оценена JIT, потому что они публиковали только часть разговоров. Очевидно, они не хотели вдаваться в подробности о его конкретной роли. Но сам факт, что это был один из двух, только двух личностей, которые JIT опубликовал и попросил помощи, означает, что он в этом эпизоде играл значительную роль. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что он имел очень интересную и значительную роль даже не только в этом эпизоде с Боингом, но вообще в эпизоде с инвазией России в Украину. Он управлял в военном плане всей республикой, ЛНР. Кроме того, он был прямым начальником, оказывается, Дмитрия Уткина, Вагнера. Это задает и дополнительные вопросы, которые мы начнем сейчас расследовать. Связан ли он с деятельностью Вагнера в Сирии? Потому что, возможно, это тоже будет новая линия нашего расследования.
Не могли бы вы, вспоминая все предыдущие расследования Беллингкэт, о людях, которые попали на эти пленки, которые были, с вашей точки зрения, причастны к катастрофе Боинга, вкратце сказать, как выглядела цепочка принятия решений и доставки Бука из России в Снежное?
Да.
Генерал Ткачев, Хмурый. Вот напомните, пожалуйста, про этих людей и какова была иерархия принятия решений?
То, что мы смогли восстановить из всех разговоров и всех интервью с этими сепаратистами и русскими наемниками, становится такая картина, что где-то в конце июня 2014 года уже есть политическое решение предоставить в ДНР и ЛНР БУК. Конкретное решение принималось в Краснодоне, где присутствовали все ключевые лица этого периода, включая Гиркин. Он сам говорил о встрече в Краснодоне с двумя генералами. Один, который сказал, что он, скорее всего, генерал, это Дельфин. И второй, который сказал, что минимум полковник, это мы рассчитываем как Иванников. И там было принято решение, на этой встрече в Краснодоне было принято решение снабдить боевиков и предоставить буки. Так что в каком-то периоде после этой встречи был перенесен бук. У нас есть новая гипотеза, которую мы не можем пока утверждать окончательно, но на основе этих послушек, возможно, буки были два. Один, который был перенесен через границу еще 14-15, который по какой-то причине не сработал или не работал, и второй, который они в спешке должны были привезти уже чуть позже, 16-17, в ночь на 16-17. Так что вот такой период. 23-24 июня, когда было принято политическое решение, одобрено на этой встрече с Гиркиным, которое было 1 дня июля, и сама перевозка была с 14 по 16.
Но за одобрение вот этого решения на самом высшем уровне Министерства обороны России отвечал Ткачев, по-вашему?
Мы не знаем, может быть, к этому моменту они оба были на равном посту. То есть один со стороны ГРУ, другой со стороны обычной армии. Так что, возможно, и Иванников был на таком же уровне, как и Дельфин.
На телефонных пленках разговоров Дельфина и Ориона заметно, что Орион находится по отношению к Дельфину все-таки скорее в подчиненном положении.
Да, мы до такого же вывода доходим, но это и вы можете до такого же вывода сами.
Но при этом вы допускаете, что, возможно, полномочия у них были примерно
одинаковые, да.
На пресс-конференции совместной следственной группы были подтверждены сведения, о которых Беллингкэт рассказывал еще 2 года назад.
Да.
Ожидаете ли вы, что через какой-то срок, я не буду говорить через какой, мы не знаем, через год, через два, имена и фамилии, которые вы не стесняетесь, в отличие от совместной следственной группы, называть в открытую, в итоге попадут в официальные документы расследования? Рассчитываете ли вы?
Мы убеждены, что если эти имена имеют роль в самом эпизоде со сбитием Боинга, для этого мы объяснили свою логику, чтобы считать так, то они точно попадут. И конкретно по Иванникову я абсолютно на 300% уверен, что это имя будет в официальных судебных документах.
А можете, пожалуйста, еще тезисно рассказать о участии, собственно, чему была посвящена пресс-конференция, очень коротко рассказать ключевые тезы по Иванникову, как вы его нашли, телефонные разговоры и так далее?
Ну, мы начали искать его по украинскому мобильному телефону, который был показан на прослушке СБУ еще 18 числа. Кстати, вот 17-18 числа очень много телефонов, телефонных номеров были показаны в этих YouTube-прослушках, которые они опубликовали, потом они перестали этого делать. Но мы начали звонить по всем этим номерам. Я лично связался с некоторыми из боевиков, которые даже не знали, что их телефоны опубликованы, и нечаянно дали мне интервью тогда. Так что это для меня доказало автентичность этих номеров, которые были опубликованы. Да? Поэтому мы начали потом искать все эти номера по всевозможным phone sharing apps, там applications, которые содержат много телефонных номеров своих юзеров. Вот этот телефон мы нашли с отметкой Orion в одной из этих популярных в России phone sharing apps. Потом мы смогли, и это было ключевое для нас, мы смогли узнать, с какими русскими номерами в периоде июль по ноябрь 2014 года этот номер общался, благодаря нашему источнику, журналисту, который имел доступ к бывшей базе Лайфа по Восточной Украине. И там мы нашли 4 телефонных номера. Один из них оказался в открытом доступе в 3 базах, 2 phone sharing apps, где он в одном был указан как Андрей Иванович из ГРУ от Хаски. Хаски, скорее всего, ссылка на то, кто дал этому юзеру этот номер. Мы не знаем, кто это стоит за Хаски. Ну, возможно, это одна из DRG-групп, которая себя называет Хаски, которая работает в этом районе и работала тогда в этом районе. А во втором приложении этот номер вышел как Иванников. Потом его нашли в одной открытой базе данных телефонных номеров в России, где он был указан с 3 именами. ФИО, Олег Владимирович Иванников, вместе с домашним адресом. Потом мы смогли на основе этого вычислить, что такой человек с такой датой рождения действительно существует. Он был назначен формально директором одного прикремлевского центра, который называется Международный институт новых государств. Это очень странный центр, о ком мало написано. Но можно сказать, что в день, когда Иванников был назначен его директором Кавказского отдела, был назначен как директор восточноевропейского отдела господин Матеуш Пискорский. Матеуш Пискорский – поляк, который в прошлом году был арестован и до сих пор в тюрьме в Польше за шпионаж в пользу России, что тоже интересная деталь по поводу этого фонда, этого института. Дальше мы обнаружили, что такой же институт с таким же названием был основан в Южной Осетии, но уже не Иванниковым, а господином Лаптевым, бывшим министром обороны Южной Осетии, который использовал фамилию Лаптев и имена Андрей Иванович, что совпадало с его позывным, скажем, в Украине. И от этого и дошла и наша гипотеза, что, может быть, это один и тот же человек. Начали сравнивать голоса, и в итоге мы дошли до вывода, что это тот же самый человек.
Можете рассказать, вот кто он, тоже коротко, что его зовут, и мы считаем, что
да.
Он...
Ну, человек, который работает в Министерстве обороны, конкретно его офис на Хорошевском шоссе 67 или 77, это центральный офис ГРУ. Его зовут Иванников Олег Владимирович. 67-го года рождения. Он практически всю сознательную жизнь провел в армии, офицером. Еще в 90-м году закончил ракетный институт Московского авиационного института. И не позже 2003 года он уже был в ГРУ, потому что в следующем году он уже был на работе под прикрытием в Южной Осетии министром обороны этой республики. В этой роли он остался там до 2008 года, потом работал, очевидно, из Москвы в качестве военного советника правительству, публиковал очень много статей по теме кавказских проблем, информационной войны между Западом и Востоком. Мы не знаем, что еще работал в это время, но это была его публичная работа в этот период. И в 2014 году мы его уже находим в июне, в середине года в Луганске.
Скажите, пожалуйста, дальше эта информация вы передадите в GIT, и как вы рассчитываете, будет ли доказано это тоже этой комиссии?
Я думаю, что здесь особенно после вчерашнего выступления GIT, что они уже будут настаивать на конкретные ответы со стороны Российской Федерации, а не только на принципное пожелание о помощи полной. Я думаю, что будет задан конкретный вопрос со стороны GIT к России, можем ли мы встретиться и поговорить с этим человеком. Ну, опять под условием, что для них эта личность важна, а мы считаем, что она важна, потому что они сами опубликовали это call to action, appeal for help. Поэтому мы ожидаем, что следующий шаг должен быть со стороны GIT, ну, запрос к России о возможности формального или неформального допроса этого человека.
Скажите, по вашему мнению, чем конкретно он занимался? То есть он нажимал на кнопку, он отдавал приказ, что он делал?
Нет. Он, хотя у него была компетентность об этом, потому что закончил, ну, правильный институт, его роль тогда была намного значительно выше. Он был часть политического военного решения согласовать, чтобы БУК был привезен с России. Он давал согласие на это, он координировал сам привоз БУКа со стороны России. Опять, исходя из того, что мы обнаружили по подобному российскому вторжению на какое-то время своими российскими военными частями по Мариуполю, мы считаем, что во время присутствия на украинской территории этой батареи, которая была на 53-й, которая работала с этим БУКом, временно они были под его командованием.
Он при этом сам находился в Луганске.
Он сам находился в Луганске, но это не проблема.